Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Наши эксперты, в частности Юрий Пожидаев, знают почти все или очень многое. Это классно, потому что можно с ними разговаривать на любые темы, самые сложные, самые неприятные, самые, может быть, волнующие меня, вас и наших зрителей, слушателей, других остальных. Поэтому, друзья мои, задавайте вопросы, любые в комментариях, мы пытаемся на них ответить, но желательно на тему, которую сегодня мы будем обсуждать. А сегодня у нас тема, как отвечать на неудобные, сложные, какие-то, может быть, каверзные или какие-то еще иные вот такие неприятные вопросы наших подростков, как им отвечать, как не бояться всего этого. Ну и, может быть, если вы сам подросток и случайно попали в наш эфир, как не испугать своего дорогого родителя, бабушку или дедушку своими сложными вопросами, может быть, как-то их уже переформулировать так, чтобы наши, ваши старшие родственники, товарищи, друзья не упали в обморок от того, что, чем вы интересуетесь. Поехали. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы сами себя в детстве ощущали? Вот, у вас были сложные вопросы к вашей маме, на которые она не могла ответить или которых она боялась?
Ой, у меня детство такое было непростое, но я, наверное, ей практически не задавал вопросы, почему я не задавал ей сложные вопросы? Ну, потому что она меня не воспитывала до 9 класса. То есть я начал с мамой жить. Так, 9 плюс 7, 16 лет только. Вот. Ну, вопросы ситуативные были, наверное, когда там она очередной раз собралась замуж, вот тогда у меня были вопросы. Я считаю, что это неудобный вопрос, почему этот персонаж, он должен жить вместе с нами. Угу. Вот. И она не нашла, что мне ответить, поэтому она сказала, это не твое дело, и как-то замяла этот разговор, потому что он был неудобный. Вот, и, кстати говоря, вообще подростки, они задают редко вопросы такие неудобные, вот, и если уж они задали этот вопрос, то, наверное, нагорело, накипело, как-то вот там все это зашкварбело у них, и они задают этот вопрос, это, если у них там сердце где-то это есть, или они задают вопрос, чтобы как-то вас унизить или подколоть, или как-то посарказничать над вами, поэтому они задают такие неуместные вопросы. Ну, все смотрят ТикТок, там, Ютуб, еще что-либо, и какие-то приколы, там, когда подростки издеваются над учителем, потому что учитель или некомпетентен, или дал слабину, или еще какие-то есть причины, и тогда подростки задают неудобные для него вопросы. Они хотят посадить его в лужу для того, чтобы почувствовать себя более значимым или выпендриться перед одноклассниками. Угу. Вот я думаю, как-то так.
Слушайте, я, если честно, думал о том, что мы будем немножко на другую тему говорить, но мы можем и вот этот нюанс. Я предполагал, что под неудобные вопросы мы с вами будем понимать, ну, какие-то сложные вопросы, на которые родители как бы не готовы или не хотят отвечать, боятся, да, этого какого-то. Ну, не знаю, там, вопрос, например, про секс, ну, предположим, там, да, откуда берутся дети, про секс, про строение, там, женского и мужского тела и прочее, которые многие родители совершенно не умеют вести эти разговоры, да, поэтому их избегают всячески, этих разговоров, или пытаются заменить себя кем-то другим.
Ну, я думаю, что сейчас эти вопросы, они, может быть, я помню себя, когда там какой-то, ну, обычно все брали энциклопедию, что-то такое, типа такого, и смотрели вообще, как все устроено. Это еще в наши мохнатые времена. А сейчас есть интернет, они уже все знают. Я думаю, что сейчас уже дети гораздо раньше все знают и все понимают, и они настолько информированы, что, в принципе, родителям и не требуется, как правило. Поэтому я всегда говорю, что, дорогие мои родители, вам нужно опередить события, вам нужно опередить интернет и рассказать об этом как можно раньше, чем отличается мужчина от женщины, если мы говорим вообще о гендерных различиях. По крайней мере, рассказать, как что работает, не работает. Ну, например, рассказать мальчику, ведь у мальчика достаточно рано начинается еще до подросткового возраста эрекция, рассказать вообще, что это такое, почему вот это интересное событие в его жизни происходит, и папа ему должен об этом рассказать. Вот, очень просто, и со временем уже набрасывать информацию в зависимости от его взросления. То есть не надо там о всех премудрости, про Камасутру рассказывать и про все остальное, там, когда ребенку 8 лет. Вот. Но когда ему уже 16 лет, это уже будет другая информация, но ничего в этом страшного нет. Поэтому это есть, это наличествует, и ребенок с этим сталкивается. Когда ребенок подготовлен, он не будет так шокирован. он, потому что когда он все равно что-то смотрит, он все равно что-то видит. Потому что, ну, мой старший рассказывает, что порнушку-то они в переменах уже смотрят, поэтому когда ему было 14 лет, по-моему.
Да, и активно. Сейчас ее активно смотрят, потому что сейчас помимо откровенной порнухи, где в смысле задействованы люди, есть такая порнуха типа аниме, там все вот эти манги, шманги, все прочее.
О, да, 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 аниме, это понятно, да, все гипертрофировано, увеличено. Конечно, они все это смотрят, рисуют и разговаривают на этом языке, поэтому... Я думаю, да, для родителей это неудобный вопрос, потому что у нас все-таки табуированные многие темы, у нас об этом шутят, но об этом не говорят. Uh-huh. Так это интересно. Не говорят в позитивном ключе, то есть об этом прикалываются, об этом шутят, у нас все шутки ниже пояса, у нас там спецканал есть, который тоже шутит на эту тему. Но как-то вот с позитивной точки зрения, ну, практически ничего это нет. Uh-huh. И поэтому мы вот этого как-то... У нас ложный стыд какой-то возникает, а как это, чего это и так далее. Угу. Я думаю, надо избавляться от этого ложного стыда.
Слушайте, я помню, в моем детстве, мне, со мной тоже родители не разговаривали о сексе, вообще никогда не поднимались в принципе. Но однажды папа привез из Москвы, кстати говоря, по чьей-то просьбе книжку «Откуда берутся дети». Он привез два экземпляра, одну он должен был одному передать, вторую кому-то еще. И эта книжка была им специально оставлена в том месте, где я точно ее найду и точно прочитаю, потому что там, где энциклопедия большая советская лежала, я ее всегда читал, листал. И вот прямо на ней сверху лежала эта книга недели две. Но, естественно, я ее всю пролистал от и до, от корки до корки. И узнал откуда. Сегодня, мне кажется, тенденция, знаете, какая? То есть многие родители, они вполне стараются быть осознанными. Они стараются разговаривать, да. Но в то же время, я даже вспоминаю себя, есть какой-то страх, тем не менее, этих сложных разговоров, и ты до последнего момента оттягиваешь. То есть ты хочешь поговорить, понимаешь нужду в этом, да, но ты до последнего момента оттягиваешь этот разговор. И иногда, собственно говоря, ты начинаешь его тогда, когда уже твой ребенок тебе сам готов рассказать, да, все в подробности, мельчайше.
Да, когда он готов рассказать, папа, ты скоро будешь дедушкой.
Да-да-да,
что-то противоречивое. Тогда мы способны поговорить. Ну, я думаю, что все начинается с семьи. Я думаю, что некоторые пары семейные, они об этом, они, несмотря на то, что они спят вместе, несмотря на то, что у них есть секс, они это не обсуждают. Вот так это интересно, вот я тоже сталкиваюсь с этим, когда консультирую семейные пары, они об этом не говорят. То есть они это делают, но они об этом не говорят. Естественно, что если в семейной паре об этом не говорится, открыто, спокойно, без каких-то там, ну, не знаю, там, стеснений, предрассудков и всего остального, и, конечно, это передается на детей. Если не говорится об этом в семье, если муж с женой не говорят об этом, естественно, что они об этом точно говорить с детьми не будут. Угу. Поэтому... Я даже не знаю, на что они надеются. Ну, они... Бывает такая штука под названием, как откладывается на потом. На потом, а потом мы видим, что он уже взрослый, как бы. И вот это он уже все понимает. То есть мы даем ему такой статус, он уже все понимает. Он уже большой, и он поэтому все понимает. И поэтому молчание ягнят такое происходит.
Ну, а мы когда-нибудь. Как этот фильм. Мы когда-нибудь перерастем, mm-hmm. как вы думаете, вообще, может быть, какие-то курсы для родителей, для семейных пар, которые, прежде чем регистрировать брак в ЗАГСе, будут учить родителей разговаривать друг с другом, а потом уже и с детьми со своими, чтобы не было таких ситуаций? Или все равно это как-то вот отдается на
отдых? Ну, это очень долго происходит. Я вот сейчас думаю, готовлюсь к лекции, у меня будет там семинар с Минском по поводу разводов. И я очень долго думал, ну, какая главная причина развода? Подумал и понял, что главная причина разводов это отсутствие взаимопонимания в семье между мужем и женой. Вот. А потом уже все туда как бы накольцовывается, все туда набрасывается. Я думаю, что это очень долго, потому что это будет. Хотя государство пытается ввести какие-то уроки, вот, которые будут вести наши советские, постсоветские преподаватели, которые тоже с определенными там, стеснительными комплексами. Не знаю, когда это все прорвется. Но постепенно все-таки, я думаю, в массы это приходит, потому что есть интернет, потому что можно открыть какой-то YouTube, можно открыть какой-то ролик, и все это послушается.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Юрий Пожидаев у нас с нами сегодня в нашей виртуальной студии. Как отвечать на неудобные вопросы подростков? Вот об этом мы сегодня будем говорить. Какие случаи, истории, связанные с этой темой, были у вас? Пожалуйста, пишите в комментариях. Мы с удовольствием их прочитаем но и как-то прокомментирует Юрий ваши комментарии. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Пожалуйста, заходите туда, подписывайтесь на ежемесячные, пусть очень небольшие, пусть это будет 100 рублей, но стабильно каждый месяц ваши пожертвования в пользу «Формулы семьи», потому что все наши передачи мы делаем только благодаря нашим финансовым донорам и только благодаря им. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для того, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» профессиональных психологов, душепопечителей. Пожалуйста, тоже, если у вас есть какая-то нужда, проблема, то вы можете пройти регистрацию и ждать ответа от нашего волонтера. Из комментариев. Вопрос Владу и гостю. Вы рассказывали детям об этом или ваши дети узнали через интернет или друзей? Имеется в виду, наверное, какие-то сексуальные отношения? Ну, я рассказывал, да. Мы начали воспитывать нашего среднего ребенка достаточно рано. Мы показали строение женского тела, менструальный цикл, рассказали. Очень классные фильмы BBC, если русскоязычные по этому поводу, по-моему, BBC снимала, да. И мы как бы все прокомментировали, и женское строение, и мужское строение, и про секс, и даже про венерические заболевания. У меня даже была одна забавная ситуация с моим сыном. Мы с ним ехали в церковь и играли в слова. Он любит играть в слова. И ему нужно было сказать слово на «С», он сказал «сифилис». Я чуть в осадок не упал. Но, собственно, я сам ему рассказывал про эту болезнь, поэтому да. Ну вот Юрий Пожидаев сейчас, наверное, нам ответит.
Ну, конечно, мы говорим. Я же говорю, чем раньше мы начинаем говорить об этом, тем лучше, понимаете? И потому что, ну, дети обращают внимание. Вот я же при лекции уже говорил сегодня, чуть больше. Ну вот, и ты объясняешь ребенку, да, зачем тебе вот это, зачем тебе вот это, почему это напрягается, почему и так далее. Потом у тебя как бы ты уже открываешь маленькие ворота, а потом постепенно наращиваешь информацию. Потому что, как, ну, я против такой шокотерапии, когда вы молчали, решили там. Например, там 15 лет приоткрыть завесу и сразу все на ребенка вывалится. Например, и венерические заболевания, еще что-либо. Ну, еще плюс какая информация, да? То есть по поводу анонизма мы поговорили, мастурбации, ну и так далее и тому подобное. То есть я все-таки за раннее просвещение и за порционный такой подход. Чем вот порционнее, тем ребенок он понимает, и он уже может отвечать на какие-то запросы, которые есть в его сообществе, там, в детском саду, в школе и так далее. Потому что, ну, вы понимаете, да, то есть иногда, ну, в школе много чего происходит, да и в детском саду много чего происходит. То есть там у нас же нет такого, что девочки спят отдельно, мальчики спят отдельно, все ходят вместе в туалет, и все это просматривается и так далее. Вот, и плюс, вы же понимаете еще, да, например, вы знаете, там, строение своего ребенка, если это мальчик, ну, допустим, у него... Ну, вы понимаете, что у него там какая-то, может быть, проблема. У него маленький пенис, допустим, еще что-либо. И над ним могут смеяться или так далее. Есть там еще какие-то особенности, понимаете, у вашего ребенка. И поэтому, когда это у нас все в детском саду все это просматривается, но и в школе он бывает в школе так, что там нет индивидуальных кабинок. Там, ну, все видно. А вообще я воспитывался, мы ходили все в общественную баню, вся деревня, где я жил. Раз в неделю по субботам, и, в общем, там мужики шутили над всеми, все это просматривалось, ну и так далее. Поэтому ребенок должен быть, ну, подготовлен вот к этим вопросам и к той информации, которую он будет получать. Эта информация, которая находится за тремя иксами в интернете, ну, вы сами понимаете, что она может его, во-первых, шокировать, а во-вторых, может проявить этот интерес. И вашего ребенка могут втянуть, ну, в очень-очень неприятную историю, да. Там, это, вот сейчас у меня есть знакомый психолог в школе. Вчера, когда мы в воскресенье мы ехали вместе в машине, она мне рассказывала о том, что у них вот произошло групповое изнасилование у старшеклассников, там, одной девочки. Вот сейчас этих пацанов там, ну, да, вот, грозит им уголовный кодекс, статьи определенные, все это неприятные процедуры. Но разные причины могут, почему это. Почему это произошло, но когда ребенок информирован, когда он информирован, у него формируется чувство ответственности за эту информацию и за то, что, зачем он обладает. И тогда вы в какой-то степени обезопасиваете, как правильно сказать. В общем, он находится в определенных границах безопасности, ваш ребенок, понимаете? Потому что вот то же самое венерические болезни. Ну, сифилис-то уже практически побежден, он редко встречается, но какие-то другие, да, ну, например, там генитальные папилломы, ну и так далее, то есть которые передаются, во-первых, половым путем, а во-вторых, что презервативы не спасают. ну и так далее, про средства контрацепции и еще, еще. Я встречаю пары в своей жизни, уже семейные, которые, ну, тоже выше сказал, например, там 20 лет супружеская пара прожила, и ну, там, женщина потом мужчине признается, что она никогда не испытывала оргазма. И вообще мама ей ничего не говорила. И она, мама сказала ей, ну вот, в общем, тебе первую брачную ночь будет больно, а потом ты привыкнешь. Вот и весь ликбез, который произошел в ее жизни. Понимаете? Она об этом вообще не... Когда мама разговаривает с ребенком, да и папа подключается, ничего страшного, когда папа может объяснить вообще строение мужского организма, я в этом не вижу ничего предусудительного в своей собственной дочери, взрослеющей, и рассказать ей об этом вообще, обо всем, как и что работает, и почему, и чего. И тогда ну, женщина свободно может разговаривать со своим мужчиной об этом. И, например, ну, ей стыдно говорить об этом. Потом она вот столько лет имитировала, и потом, представляете, он думал, что он герой 20 лет, а потом вот эта вот вся эта правда обрушилась на его бедную голову. И как ему с этим жить теперь? Ну, вы представляете. Поэтому я за то, чтобы разговаривать. Я за то, чтобы говорить, и я не вижу, что это что-то такое, ну, прям из ряда вон выходящее.
Да, спасибо. Но, как вы сказали в начале, основная проблема неудобных вопросов наших подростков, да, в том, что их просто нету. То есть они молчат, они не спрашивают, не задают.
Я вам скажу, почему. Потому что ведь вопрос в том, что взаимоотношения строятся с раннего возраста. Например, то ли в Канаде в каком-то институте посчитали, что ребенок с 2 до 5 лет задает около 40 тысяч вопросов родителям. Да? Вот. И интересно, насколько он получает ответ на эти 40 тысяч. И, как правило, некогда. Сейчас телефон, ну, сейчас вот я смотрю, что многие дети в коляске едут, и у них в руках телефон. В магазине, в трамвае, в электричке, там, в церкви, ну, где угодно. Чтобы ребенок не мешал, ему дается мультики, ну, согласно возрасту, еще он там сам найдет. Майнкрафт какой-нибудь и так далее. И родитель не разговаривает. То есть ребенок получает пассивную информацию, и ничего там в нем. Ну, что-то формируется, конечно, и он не получает ответа на вопрос. И у него нет навыков взаимоотношений с, ну, со взрослым, с родителем. А потом, конечно, у него нет вопросов. И он будет эти вопросы задавать тому, кто, ну, кто открыт для него, с кем он построит эти взаимоотношения. А еще бывает категория детей, которые вообще не задают никаких вопросов никому. Они сами как-то узнают и как-то решают эти вопросы. Вот сейчас есть достаточно много таких ребят, которых я встречаю, которых разговаривать очень сложно. Ты весь измучаешься, пока ты с ним начнешь разговаривать, пока ты построишь с ним взаимоотношения. Вообще, мне иногда подростки, мне приводят подростков на консультацию, и я вам, и родители очень быстро хотят результата, вот они говорят. Вот он сейчас никого не слушает, он очень плохо учится в школе, у него какая-то там любовь непонятная и так далее. И вот один раз я с ребенком поговорю, он говорит, ну что? Я говорю, да подождите, ну что? И мне нужно где-то до 5 встреч, чтобы наладить коммуникацию, а не решить ту или иную проблему. Мне надо до нее добраться, потому что она очень глубоко сидит. И вы хотите, чтобы я чужой дядька, которого он видит в первый раз, он прямо вот сердце раскрыл, и все там, вот он все рассказал, раз. И во-вторых, ну, там та информация, вообще то, что в его сердце происходит, она там хаосом как-то навалена, это же нужно структурировать, это нужно как-то, ну, нужно, чтобы он осознал это, нужно помочь ему. И это не все так быстро происходит. И поэтому, друзья дорогие, если у вас еще дети маленькие, начинайте с ними разговаривать, слушайте их. А дети вообще, они то, что видят, они транслируют. Это очень здорово. И в зависимости от того, как вы отвечаете на его вопросы, вот ваши взаимоотношения будут строиться или ваши взаимоотношения будут замыливаться и будут каким-то образом исчезать из жизни.
Угу. Можем ли мы каким-то образом, допустим, вот кто сейчас слушает нашу передачу, и он понимает, что с коммуникацией у него проблема с его собственными детьми. Вот он, с чего начать человеку все-таки, если у него уже какой-то там такой подросток лет 14, да, и вот у них нет коммуникации, все-таки можно как-то пробраться туда, вот к нему в голову, и все-таки эти вопросы от него начать получать?
Вот вы так сказали, интересно. Пробраться в голову очень опасно. Я вас боюсь уже пробраться в голову к ребенку. Я думаю, что первое, нужно вот стать другом для него. Я думаю, что нужно здесь какую-то общность найти. То есть нужно понимать, чем интересуется ребенок. Вот он же чем-то интересуется, но по крайней мере, вот меня замучил, вчера у меня спрашивают, а где Влад А4? Куда делся Вата А4? Так, я давай по интернету шариться, где Вата А4? Вот мы там вместе с ним искали, где этот, ну, знаете, такой знаменитый белорусский блогер, который не ругается матом и все остальное, который все-таки какой-то такой детско-подростковый контент он подает в интернете, в Ютубе. Вот, и тут несколько теорий у нас возникло. Вот когда есть общность, а когда вы знаете, чем интересуется ваш ребенок, ну что, куда он вас пустил, пока, ну, вот на фоне этого вы можете разговаривать и потом уже уходить куда-то в сторону. Если вы знаете, какой Вата А4, если вы знаете его ролики, если вы можете пить со своим ребенком это ламба, это что-то еще, а бумага это деньги, по крайней мере, знаете припев этой песни, то у вас уже есть общность с вашим ребенком. Мы с младшим, которому 10 вот исполнилось, мы периодически он просит меня поставить в машине эту песню, мы ее там поем, пока мы едем, включаем на всю громкость, на всю мощь эту песню и вперед. Двигаемся. И поем эту песню. Поэтому это та платформа, откуда вы можете столкнуться и уже задавать какие-то вопросы. Как сказал Влад, постепенно пробираться в голову и в сердце вашего ребенка.
Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, как отвечать на неудобные вопросы подростков. Такова тема сегодняшнего нашего прямого эфира. Юрий Пожидаев нас учит выстраивать коммуникацию с нашими подростками. Если вы сам подросток, смотрите эту передачу, то, надеюсь, она вам поможет выстроить коммуникацию со своей стороны, с вашими родителями. Ну и, конечно, в описании смотрите две ссылки. Одна из них вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Заходите, подписывайтесь на ежемесячные финансовые пожертвования в пользу «Формулы семьи» Telos Media. Можете сделать одно единственное, только правильно поставьте галочку, когда будете его оформлять, а вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для того, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи». Если у вас есть какие-то проблемы, вопросы, переживания, ну, в общем, что-то вас тяготит, пожалуйста, проходите регистрацию. С вами свяжутся в ближайшее время наши волонтеры, психологи, консультанты. Все-таки, если подросток вопрос какой-то задает, на который ты не знаешь ответа или боишься сам на него отвечать, не знаю, там, все ли умрут, или умрешь ли ты, да, вот, ты умрешь, подросток к тебе придет и спросит, и как ему дать правильный ответ на это?
Ну, обычно такие вопросы возникают пораньше, то есть подросток уже редко задает такие вопросы, но он их задает, если может быть, одноклассник погиб, или что-то такое произошло. Обычно такие вопросы, они пораньше идут. Но нужно объяснить, не надо вести их на кладбище или в морг, или еще куда-то. Нужно объяснить, что да, все конечно, но у тебя есть время. И я думаю, что мы делаем эфир на христианской платформе, поэтому есть мировоззрение наше, да, христианское в отношении вечной жизни, и мы можем рассказывать им об этом и сказать о том, что да, вот я когда-то умру. Я как-то делал эфир, мы размышляли вместе с моей ведущей о том, что стоит готовить свое, что вот мне как родителю, да, я понимаю, что вот там, что мне еще там не 80 лет жить, я постепенно, в зависимости от возраста, готовлю своих детей к своему уходу. То есть я готовлю, это не только я навожу порядок в своих собственных бумагах, да, я вот. Мне моя мама говорила, я пытался помочь там в квартире, я говорю, слушай, давай мне вот это выбросим, вот это, вот тебе это мешает. Вот я умру, а потом мы все выбросим. Я говорю, вот, и потом, когда она умерла, естественно, все пришлось выбрасывать, оформлять бумаги, лишний раз бегать и так далее. Это вот когда ты, что такое подготовить ребенка к своему уходу, когда ты развязал все узлы, когда ты сказал последние слова, когда ты разрешил все проблемы, может быть, какая-то недосказанность и так далее. Потому что когда родители уходят, вот когда нет таких разговоров, то, ну, то детям очень тяжело, особенно если внезапно авария какая-то произошла. Но все равно я думаю, что вопросы о смерти – это как раз очень хорошие вопросы для того, чтобы сблизиться, для того, чтобы более качественно провести время оставшееся, которое есть. Если ребенок задает такой вопрос, это как раз момент, когда ты можешь проявить любовь, заботу, когда ты можешь быть очень близко к своему ребенку. Если подросток задает, значит, это такой вопрос, у него кризис какой-то происходит в его жизни. И если он пришел к вам с этим вопросом, это просто аллилуйя, это просто очень здорово, потому что он вам доверяет, потому что это очень глубокий вопрос. И, по всей видимости, он чего-то боится, он кого-то потерял, а может быть, у него уже какие-то есть суицидальные мысли. Если ребенок уже пришел к вам, подросток, вернее, пришел к вам с этим вопросом, это очень здорово. Поэтому говорите, как вы думаете, говорите про вечность и постарайтесь найти источник, откуда этот вопрос пришел. И когда вы поймете этот источник, когда вы более корректно и более целенаправленно можете дать ему направление и ответ на этот вопрос.
Спасибо большое. Иногда подростки подходят к родителям, ну, к одному из родителей, находящихся в разводе, и спрашивают их, почему вы развелись. Развод, причина развода может быть очень какая-то трагичная ситуация, не знаю, может, измена, предположим, да, там, систематическая, может, что-то еще. Подросток требует у тебя ответа на этот вопрос, и ты как-то должен ему дать правильный, честный ответ, но при этом, наверное, если ты как бы с головой дружишь, Не очернить супруга, да, который, может быть, накосячивал.
Ну, я думаю, что если уж в жизни у людей случается развод, и если есть дети, то нужно, ну, этот социализован, наверное, тоже как, ну, подходит, не подходит, но нужно так разойтись, чтобы ребенка не посвящать во все дрязги и во все разногласия, которые есть, особенно если это ребенок-подросток. И не перетягивать его на ту или иную сторону. Потому что говорить, какой папа козел, то, что он меня изменил и так далее и тому подобное. А потом, когда он повзрослеет, или он задаст этот вопрос, и опять в более в корректной форме ему объяснить. Ну, понимаешь, не очерняя опять супругу или супруга, сказать, вот, ну, мы не смогли с твоей мамой быть вместе, потому что я нашел себе другую женщину. И там уже подросток выберет сам, как относиться к вам. Потому что иногда, ну, к сожалению, у нас вот в нашей стране у нас разводы, это прям очень всегда тяжело, они проходят, и, как правило, вы сказали, что начинают склонять ребенка, брать на свою сторону, начинают его, ну, ему давать свою точку зрения и говорить, какой он плохой и так далее. Возможно, вот я сейчас занимаюсь такой одной ситуацией, даже двумя ситуациями. В одной семье он бросает четырех детей, ну, и он уходит из семьи, он уже заявил об этом. И я с ней разговариваю, я говорю, понимаешь, пусть он общается со своими детьми, не рви эти отношения. Пусть он им объясняет, ты выскажи свою точку зрения, но опять, ну, и она сама не понимает до конца, почему он уходит. Ну да, они там не сходятся с характерами, да, им очень тяжело вместе и так далее. Там ведь иногда до конца, ну вот кроме измены там, да, и то нужно понять, почему измена произошла. Очень трудно это объяснить, почему в одно прекрасное время, когда у взрослых людей, у них четверо детей, и потом наступает такой момент X, потом, когда один из супругов принимает решение развестись. Ну, просто уйти из семьи. А, ну, понятно, там есть подросток, там два подростка в семье, и два еще ребенка маленьких. Ну, и я думаю, что, да, детям нужно рассказать об этом, рассказать правду. Ну, опять, не ту, ну, как вам сказать, не ту правду, которая прям вот такая, во всех красках правда, но проинформировать ребенка, сказать, я люблю тебя, я ухожу, потому что мы не можем найти с мамой общий язык. Вот. Но это не значит, что я перестану быть твоим папой. Я буду звонить тебе, я буду приезжать, мы будем проводить с тобой время. И ты навсегда останешься моим сыном, а я хочу, чтобы я был твоим папой навсегда. И вот когда родители не препятствуют этому, когда они честно говорят, когда они не очерняют, они помогают детям вырасти нормальными людьми. Ну, нормальными, без психологических травм, вот это я имею в виду. А когда вот они занимаются тем, что они вот эту вот всю боль, которая у них произошла, они вываливают ее на детей, а дети по-другому реагируют, чем взрослые. И потом, ну, дети могут повторить сценарий своих родителей. Ну, это очень печально, к сожалению.
Спасибо. Если ты не знаешь ответ на вопрос, ребенок подошел к тебе с каким-то неудобным вопросом, неважно с каким, а ты просто не знаешь, что ему сказать. Боишься потерять еще авторитет при этом, да? К тебе же приходит как всезнающему полубогу.
Нет, ну, это понятно, но ничего страшного. Я говорю, я не знаю, давай вместе найдем ответ на этот вопрос. Но если этот вопрос... Вот вчера мой делал какую-то контрольную работу по биологии, и он пришел мне с вопросом, какие-то картинки там по поводу голеностопа вопрос. Во-первых, я не сразу понял вообще, где это находится, но я потом вспомнил, что это у футболистов обычно это такая частая травма бывает. Он мне показывает, спрашивает, папа, как вот это ответить на этот вопрос? Я смотрю, я понимаю, что ну, у меня нет хирургического образования. Я говорю, подожди, я сейчас спрошу у Степа, а Степа хирург, это мой друг, и я ему пишу, Степ, сфотографирую ему картинку, отправляю, и Степа мне там отвечает в развернутом виде. Я говорю, Саня, вот смотри, вот Степа что ответил и так далее. Я ему помог. Вопрос, понимаете, если вы скажете, что вы некомпетентен, это не значит, что уважение к вам потеряется. Уважение теряется, когда вы отбрыкиваете ребенка, когда вы уйди, мне некогда, что-то своими вопросами глупыми. Uh-huh. Иногда взрослый не знает ответ, но он не показывает этого. Он говорит, он его отфутболивает от себя, и ребенок больше огорчения получает. А когда вы вместе, когда вы помогаете ему найти ответ на какой-то вопрос, вот в частности по поводу этого голеностопа, теперь хоть я в курсе, что такое голеностоп, вообще как он ломается, какие переломы у него бывают. И вы помогаете ему, и вы, ваши отношения становятся крепче. Он понимает, что папа – это тот, который любит, который не отфутболит, который поможет, который защитит, заступится и который за меня. Я думаю, что это самое главное, что должно быть в семье. Mm-hmm.
Да, спасибо. Иногда вопросы бывают сложными в том смысле, что ну, ты как отец там, или мать предполагаешь, что у твоего супруга может быть ну, иная позиция по этому вопросу. Да? Ну, приходит, А-а-а. Например, ребенок спрашивает тебя, ну, предположим, прям про гомосексуализм. Да? У тебя там классическая христианская позиция на этот взгляд. А у твоего супруга или супруги, она такая вот, ну вот, в общем, современная, да?
И... Лайтовая такая, да.
Да, лайтовая. И как бы, и что делать? Как тебе отвечать на вопрос ребенка, если ты понимаешь, что он может прийти к твоему мужу или к твоей жене и получить другой ответ?
Вы хороший вопрос, вы прям так закрутили. Хороший вопрос. Вот у меня такой, ну, у меня таких вопросов, нет таких вещей. Ну, я не сталкивался в моей семье с такими вещами. То есть у нас один, как бы, единая мировоззренческая позиция. Ну, в принципе, такое может быть, но опять, ты тогда говоришь, что существует несколько точек. Ну, да, мы можем какой-то богословский аспект взять, например, потерю спасения, да, или что-то еще, или по поводу рая, или по поводу там, чего-то еще такого, да. Есть несколько точек зрения. Вот смотри, вот есть такая точка зрения, есть такая точка зрения. Ну, как вот берешь учебник Эриксона «Христианское богословие». Вот он, Эриксон, например, там 3-4 точки зрения дает на какой-то вопрос. Uh-huh. Я считаю, что я верю, я думаю, что ответ на этот вопрос в этой плоскости находится. И я аргументирую это. Но вообще, когда ты ребенку предоставляешь какие-то ответы, и когда ты несколько точек зрения даешь, и очень важно спросить, а ты-то сам как думаешь, какой ты ответ выбираешь, как ты это аргументируешь? Это очень интересно. Если, ну опять, не нужно говорить о том, что вот, а вот твоя мама думает, что вот там...
Что земля плоская.
Земля плоская, это очень плохо, мама твоя дурочка набитая, с мороза пришедшая, поэтому ее не слушай, вот слушай меня. Вот такое поведение недопустимо, потому что ну, и потом мама будет делать то же самое по каким-то другим вопросам. Я думаю, нужно предоставлять точку зрения в зависимости опять от возраста ребенка. Я надеюсь, что в 5 лет, наверное, ребенок про гомосексуализм не спросит. Это будет, как правило, подростковый возраст, потому что гендер определяется именно в подростковом возрасте. И нужно рассказать ему, с точки зрения Писания, я верующий человек, я христианин, и вот Бог, и я верю в Бога, который говорит, что это грех, это плохо, это, mm-hmm. это не должно быть так. И люди, которые этим занимаются, то есть у них или какие-то проблемы с психикой, или у них там это болезнь, или это их такой безнравственный выбор. Я этот выбор не поддерживаю, и я считаю, что это плохо. Тебе это понятно? Понятно. Ну, а что ты думаешь по этому поводу? И опять очень важно, кстати говоря, чтобы, когда вы разговариваете с подростком, чтобы вы его не оставляли, ну, вот вы ему высказали что-то, и он там ушел, и потом он сделал какой-то вывод. Спросите его, что он-то думает об этом. Какое он принял решение? Какие он механизмы для принятия решений у него, он применяет в своей жизни, чтобы вам это понимать. Понимаете, на чью точку зрения он опирается и так далее. Для того, чтобы вам ну, позитивно повлиять, для того, чтобы вам это понимать, для того, чтобы с ним можно было разговаривать. Потому что, ну, иногда ребенок, ну, например, вот такой вопрос по поводу гомосексуализма, а может быть, у вашего ребенка есть сомнения по поводу своего гендера, да? Может быть, там, мальчик или девочка, вот я, например, знаю там одного из служителей, у него там ребенок, у которого вот, который хочет поменять пол. И вот представляете, приходит к вам ребенок, и здесь вот не то, здесь не обойдется одной точкой зрения, вы сказали, вот это плохо. Понимаете, здесь вы поднимайте пласт, и вам же нужно еще понять, откуда этот вопрос прилетел в его голову. А может быть, он думает об этом и так далее. И может быть, это будет как раз переломной точкой, когда вы поможете своему подростку, поможете своему ребенку определиться или выбрать правильную позицию, понимаете? А когда вы отмахнетесь, когда вы что-то там ему скажете, вот так и все, не услышите его, может быть, там есть боль какая-то. Может быть, например, это мальчик, да, а у него такое телосложение субтильное, он такой весь худой, он такой слабенький, потому что он там, у него есть определенное заболевание, еще что-либо, его там обзывают все, он там потянуться не может, он не спортивный и так далее. И он вот он пришел к вам с этим вопросом, а вы так правду матку ему вырубили, сказали, и все, и закрыли ребенка, и вот понимаете, и вот и потом начинаются эти терзания, потом ребенок оказывается там, где бы вы не хотели, чтобы он оказался. Поэтому вообще, когда подростки задают такие вопросы, я думаю, что ваша сигнальная система должна радоваться, и вы должны обрабатывать этот вопрос очень и очень глубоко.
Спасибо.
Ребенок, подросток к вам пришел.
Вы упоминали в самом начале о роликах, которые выкладывают там в ютубчике во всех местах, да, как подростки издеваются над преподавателями. Я буквально вчера один такой ролик смотрел, совершенно случайно, почему-то мне в рекомендациях он попал, не знаю почему. Ну вот. И я посмотрел еще несколько роликов. Во всех этих случаях, на мой взгляд, преподаватели проиграли битву. Во всех случаях, что я видел. Они были смешны, нелепы, слабы и прочее. А подростки прям так вот, ну, прям триумфально топтали их, да, на уроке. Что делать-то человеку, взрослому, если он слышит провокационный вопрос от подростка, если он понимает, что это провокация, и это вот можно закончиться какой-то вот такой ерундой?
Понимаете, это достаточно такая сложная система, ну, не система, а сложная, как это сказать, это ситуация. Почему? Потому что учитель, Он должен понимать, что такое компетенция учителя. Компетенция учителя – это не только, когда он знает предмет. Компетенция учителя – это то, когда, во-первых, он умеет преподавать этот предмет. Вот, да, есть люди, которые хорошо знают предмет, но они не умеют вообще его преподнести. Я встречал таких учителей. Я когда учился на психолога, у нас был профессор Любимов, он уже ныне почивший, из МГУ. И он нам преподавал психофизиологию. Вот он очень был умный мужик. Он, когда он преподавал, у меня мозг за разом уходил куда-то, что такое, не понимаю. И я вообще ничего не понимал, о чем он говорит. А был другой профессор Романов, тоже с МГУ, который жил на лекции. И просто я бы часами его слушал, лекции были незаметны. Это первый момент. Второй момент, когда компетентность преподавателя, насколько он компетентен, насколько он знает и насколько он может взаимодействовать со своими подростками. И, исходя из этого, формируется уважение подростка к учителю. Понимаете, он может налаживать с ним контакт. Во-первых, он компетентен, во-вторых, он умеет налаживать контакт, он может держать дисциплину, он может заинтересовывать, понимаете, своих учеников. Я вот читаю лекции в семинаре, например. Я там преподаю, ну, не так много я читаю, но я преподаю там, в частности, душепопечение и возрастную психологию. Ну, у меня там 30 студентов сидит, и я не позволю ни одному студенту заскучать. Я весь изведусь, если кто-то у меня в телефон или кто-то и все остальное. Я на стол залезу, под стол залезу, я подойду за уху, ущипну, я сделаю все возможное. И вот тогда, понимаете, уважение. И поэтому дети, они увлечены предметом. А когда дети не увлечены предметом, когда они не уважают учителя, они могут творить все, что угодно. И я бы ввел такой, наверное, какую-то аттестацию по поводу профпригодности. Я думаю, что многие учителя, почему они проиграли, они профнепригодны. Они не умеют общаться с подростками. Угу. Они не умеют общаться, и поэтому те мурыжат их. И сейчас подростки, вообще для того, чтобы тебя уважали подростки, ну, нужно соответствовать и духу времени, и быть очень компетентным. И если ты некомпетентен, если ты там, как там моя мама говорила, варежку разинул, то все, то есть ты проиграл. И здесь нужно всегда быть вот этим играющим тренером. Вот, например, если ты учитель географии, ты играющий тренер. Ну, и ты не сидишь, ты сделаешь урок таким, чтобы они просто вот глаза открыли, и там 45 минут они прожили это время. А когда им делать нечего, у них столько энергии, у меня вот мой старший рассказывает, я даже ролики какие-то в его WhatsApp, что-то я там чистил телефон, у него сейчас другой телефон, я как-то все это записался, я не лажу по телефонам, не заподозрите меня в этом. Я посмотрел в их общей группе ролики, они там скотчем к партии пацанов привязывают друг друга, они там ходуном ходят, они что там только не делают. Вы даже не представляете, какие-то они тиктоки записывают и так далее и тому подобное. Они, как вам сказать, они там не учатся. Они освоили предмет списывания с интернета, у них по несколько телефонов, и они какие-то соблявочки есть, когда они списывают, и все. Они не вникают в предмет, понимаете? А энергия это прет, и поэтому куда ее девать? Поэтому вот она туда уходит. И мне жалко учителей в какой-то степени, и поэтому многие учителя профнепригодны, они все орут, как сумасшедшие, и они там все хрипят, и поэтому, ну, жалко, что у нас школа сейчас вот она именно такая. И, ну, я вот найти такого хорошего учителя, который бы болел своими учениками, ну, в хорошем смысле этого слова, это очень здорово. Я расскажу прям буквально, еще есть время, про одну учительницу, которую я знавал. Инна Яковлевна ее звали, она заслуженный педагог, там, печаталась в учительской газете и так далее. И она преподавала в одной из московских школ с математическим уклоном, русский литературу, а она с слуховым аппаратом была. Я говорю, Инна Яковлевна, говорю, я не понимаю, но, говорю, сейчас вот подростки, вы им преподаете русский, литературу вы преподаете. Как вы управляете? Вы же так, она такая махонькая еврейка, такая низенькая. Я говорю, да они же на головах это. Глаху вас там вам сидят. И, конечно, я хотел бы посмотреть. Она говорит, нет. Ну, она мне говорит, Юр, я стараюсь так преподносить им предмет, чтобы он отвечал на их вопросы. И она мне привела пример. Вот представляешь, два примера. Быстро расскажу. Она говорит, вот первый пример, что я им говорю, вот роман Валерия Николаевича Толстого «Война и мир». Сейчас вы задаете мне любой вопрос. И я скажу, где об этом в романе написано. Ну, кто-то там издает. А вот там, ну, допустим, какой-то вопрос там. А где там вот измена там? А вот там предательство? Он говорит, том 2, страница 64. Представляешь? И так раз, и вопросы задают, и она говорит, где? И она настолько компетентна в своем предмете, она делает им вызовы. Потом не знаю, учили вы или не учили Блока стихотворение, это стихотворение 12.
Конечно, да.
Вот это вот, все мы ее учили, это очень сложное такое. И Блок вообще тяжело. Ну, мне тяжело давался Маяковский Блок учить наизусть. И она говорит, вот никто не выучит полностью эту поэму 12. Один учитель говорит, я выучу, давайте я поспорю с вами. Она их берет на свабу обычно. Он говорит, хорошо, давайте поспорим. Если я выучу, то тогда вы, Яковлевна, на большой перемене. Вообще вы пойдете по коридору, и всем, кого вы встретите, вы скажете, что Спартак чемпион. И она проиграла, и она пошла и это сделала. И директор школы ей встретился, и она ему сказала, Иван Иванович, а вы знаете, что Спартак чемпион? И вот таких педагогов, несмотря на то, что они квеленькие, несмотря на то, что они старенькие, дети уважают. Понимаете? И я бы сам слушал бы такого педагога. Или, например, ну, моя жена периодически слушает лекции Быкова, ну, понятно, там, как он рассказывает там про какие-то произведения какие-то. Вот недавно она слушала про «Мертвые души». Это же упоение какое-то, насколько Быков владеет предметом. А мы рассказывает, как у них преподаются труды. Веньки взяли, пошли нести листья. Или какие-то рефераты он делает, никому не нужные, перепечатывает, и ничего не происходит. То же самое на географии, ничего не происходит. Мы рисуем контурные карты всей семьей, получаем трояки. Ничего не... Вообще она сидит, какой-то ролик им покажет, и они читают, ничего. И поэтому как-то так. Я, ну, так как у меня дети школьники, наверное, я так разгорячился прям немного.
Слушайте, у меня тоже дети, один день школьник, второй уже давно не школьник, прям первый, а третий еще не школьница, но я, правда, встречал в общеобразовательной школе, в государственной преподавателей, которых, ну, надо было гнать просто поганой метлой с работы, и это ужас и кошмар, который там происходил, невозможно даже описать словами. И очень рад, что сегодня у моего сына... Мой сын полюбил литературу и ходит на внеклассное чтение, потому что у них мега-супер преподаватель, который их как-то увлекает и все. А в другой школе он... Просто вот читать, фу, зачем я это буду читать, не хочу, ну, как-то вот так вот все. Да, конечно, все зависит от того, кто нам преподает. Ставьте лайки, делайте репосты, друзья, у нас 5 минут еще. Почему? Как нам отвечать на неудобные вопросы подростков? Мы сегодня на эту тему рассуждаем с Юрием Пожидаем, с психологом замечательным из города Москва. Если у вас есть какие-то по этому поводу мнения, тоже пишите в комментариях. Вот, например, один из комментариев написан, что общение не получается с отцом, потому что папа несправедливо поступал, и пропал авторитет и уважение к нему. Вот поэтому нет контакта.
Я думаю, что, ну, скажу очень просто, так, прям простолюдинно скажу, что все мы косячим. Ну, и взрослые, и тем более дети. Я думаю, что папа там тоже, наверное, когда-то косячил, но всегда есть шанс прийти и попросить прощения. Я вам честно признаюсь, несмотря на то, что я там человек с двумя высшими образованиями, все остальное, я тоже шкотек. Ну, иногда что-то где-то ломается, да, вот в твоей жизни, в эмоциях и так далее, ты можешь где-то не стерпеть, не сдержаться, сказать лишнее своим детям, может быть, даже как-то, ну, поругать за что-то несправедливо. Но у тебя есть шанс восстановить отношения. Попроси прощения, подойди, скажи, сын, ну, вот, и чем проще это будет сказано, чем это будет искренне сказано, дети хотят любить своих родителей, у них это заложено. Они хотят отношений с своими родителями. Я когда работал со студентами из детских домов, была такая программа, то есть я занимался такой адаптацией, да, где-то на сборы меня там приглашали, и где-то в течение недели я там проводил тренинги. И все дети из детских домов, практически все дети, они очень позитивно отзывались о родителях. Несмотря на то, что они там пили, они их бросили и так далее, они хотели вот этих нормальных человеческих отношений. И поэтому любой ребенок, если папа накосячил, если мама накосячила, они хотят восстановления этих отношений. Они понимаете, они не, у них нет еще такой платформы, как у взрослого, чтобы не простить, чтобы припомнить еще что-либо. Они готовы опять вновь вам довериться. Вот этот апгрейд сделать. И поэтому, если папа придет, обнимет сына, попросит прощения, признается, что он ну, дурачок был, не понял еще что-либо. И я думаю, что отношения восстановятся. И поговорите со своим мужем об этом. И не надо, чтобы они жили вот в таком состоянии, потому что я думаю, что ребенок всегда дает второй шанс. Это взрослые некоторые не дают, а ребенок практически всегда дает второй шанс, потому что для него важны и папа, и мама, и они хотят быть любимыми.
Да, спасибо. У нас осталось 2,5 минуты. Вопрос такой интересный от девушки. Дочка маленькая увидела, как мы занимаемся сексом с супругом. Жутко испугалась. И появилось, короче, отвращение и страх вообще. Как ей объяснить, что это вообще-то нормально? И маму никто не бил, не мучил и все прочее.
Ну, вы поймите, что ребенок что-то увидел. И опять я не знаю, что там он увидел. Гениталии ли он ваш увидел или не увидел, или что-то, за что-то испугался, да? То есть, ну вот постепенно опять, ну ребенок, ну, вообще то, что ребенок не видел, вдруг он это увидел, ну, во-первых, это его шокировало, потому что это, ну, такое, это не противоестественное для его пока сознания. Поэтому успокоить нужно, поговорить, допустим, сколько, я не знаю, сколько лет, надо было написать вам, сколько лет ребенку. Ну, допустим, 5 лет ребенку, там, например, девочку зовут Алиса, моя хорошая, ничего страшного, вот папа с мамой, вот ты видишь, что сейчас я здорова, с папой все хорошо. Вот у нас бывает такое время, когда мы доставляем друг другу удовольствие. Вот опять не нужно все рассказать. Опять успокоить, прижать ребенка. И я думаю, что постепенно это уйдет. А потом опять, значит, если ребенок это увидел, ну, сегодня мы говорили об этом, то постепенно уже рассказывается, да, что вот половые органы, которые даны мужчине и женщине, они нужны не только для зачатия детей, но они еще нужны для удовольствия. Поэтому, когда папа хочет сделать маме приятное, то вот он делает вот посредством своих органов удовольствие маме. И это вполне нормальное явление, вполне нормальная картина. Вы понимаете, иногда мы пугаемся, иногда, почему ребенок, когда ребенок увидел, опять, интересно была ваша реакция, как вы вели себя при этом. Понимаете? Да. И по всей видимости, когда ребенок увидел ужас на ваших глазах, он отзеркалил вам вот именно то, что вы и получили. Поэтому если бы вы говорили, привет! Привет, поприветствовали бы, остановились бы и сказали, слушай, малыш, сейчас мы оденемся, и сейчас мы к тебе придем. Понимаете? Я думаю, что вы напугались сами и напугали ребенка. Я думаю, что это в комплексе, то, что он увидел, да.
Спасибо большое, друзья. Это был Юрий Пожидаев, наш замечательный психолог-консультант из Москвы. Это была программа «Формула семьи», «Теос Медиа». Спасибо за то, что присутствовали, комментировали, лайкали, репостили и проходили по ссылкам в описании. Всем пока, до встречи в прямых эфирах.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».